Юрий, скажите, первые данные, которые, так сказать, бьют в глаза и несколько удивляют, учитывая нынешнюю международную обстановку и отношения с Россией со многими странами, западными в первую очередь, это некоторое снижение российских военных расходов. На ваш взгляд, чем это обусловлено?
Действительно, военные расходы России снижаются, в том числе снижаются в реальных ценах, в постоянных ценах, в рублях. И когда идет пересчет в доллары, но об этом можно поговорить чуть-чуть позже, там возникает масса сложностей, в том числе с расчетами СИПРИ, есть и другие расчеты. Есть объяснение, которое принадлежит институту Гайдара, а это самый в институте Гайдара есть подразделение, которое занимается военной экономикой России. Значит, Министерство обороны не хочет переавансировать, есть такой термин, переавансировать военную промышленность или оборонно-промышленный комплекс. Военная промышленность и военная наука, и военная промышленность, то есть все те российские предприятия, научно-исследовательские структуры, которые занимаются военной, разрабатывают вооружения, производят их, не в состоянии освоить те средства, которые им выделяются. Поэтому, чтобы избежать вот этого переавансирования, значит, вот сокращаются несколько расходы на государственный оборонный заказ.
А чем объясняется то, что они не в состоянии эти средства освоить? Чего не хватает?
Представляете себе, вот вы возглавляете предприятие, которое должно производить танки. Вам переводится аванс за, скажем, по договору, по которому вы должны поставить вооруженные силы в данном году, там, скажем, 100 танков, а вы не в состоянии эти 100 танков произвести. По каким причинам, это уж другой вопрос. У вас может не хватать рабочей силы, не хватать там комплектующих. А аванс вы получили, вот деньги эти, оказывается, либо израсходованы бессмысленно, либо просто лежат где-то там на каких-то счетах. Значит, кроме того, есть еще один фактор, который влияет на сокращение военных расходов в рублях в последние, там, скажем, 2-3 года. Дело в том, что значительная часть государственного оборонного заказа, который планировался и который, скажем, там в 2017-2016 годах был действительно очень большой, предполагалось израсходовать на строительство военных кораблей, военно-морского флота. Предполагались большие закупки самых современных российских. Просто промышленность не справлялась с производством этих кораблей. Потом похожая ситуация произошла с самолетами Су-57, которые планировалось закупать. Это самые современные российские самолеты, считается, что они там чуть ли не пятого поколения, хотя на самом деле 4+, но не в этом дело. Значит, их тоже собирались закупать в большом количестве, а по современным планам их требуется всего 10 штук. Они оказались слишком дорогими и нерентабельными. Значит, вот это основные причины, по которым снижаются в последние там 2 года примерно военные расходы. Это снижение расходов на оплату госзаказа военного.
А можно сказать, что это теперь будет долговременным трендом, или это, говоря идеологическим языком, временные трудности?
Я думаю, что в ближайшие, во всяком случае, по известным на сегодня планам, сокращение военных расходов в процентах от валового внутреннего продукта, это наиболее такой четкий показатель, и не предполагается, насколько можно судить по открытым публикациям. Почти одновременно с публикацией данных СИПРИ, значит, институт Гайдара выпускает свои публикации, свою большую книгу под названием, это ежегодный обзор российской экономики в соответствующем году. Совсем недавно был опубликован такой обзор за 2018 год. И там вводится еще один показатель, так называемые суммарные военные расходы, связанные с текущей и прошлой военной деятельностью. Это самый такой серьезный показатель, который учитывает расчеты специалистов этого института, расчеты, связанные с засекреченными статьями государственного бюджета, которые в значительной мере связаны с обороной, и расходы, которые оплачиваются по другим ведомствам, не Министерством обороны. Эти суммарные военные расходы тоже снижаются в последние годы, в последние два года. Но они примерно на 1% ВВП, ну, практически точно на 1% ВВП больше, чем ассигнование федерального бюджета по разделу «Национальная оборона». И примерно составляют 3,8% ВВП. Значит, вот это тоже важный момент. Теперь второй момент, на который я бы обратил внимание, это сопоставление российских военных расходов с их государства. Вот сейчас пресса обратила внимание, что по данным СИПРИ Россия выпала из пятерки стран с самыми высокими военными расходами. Но здесь возникает опять-таки много вопросов. Потому что СИПРИ, Стокгольмский институт проблем мира, исследование мира, он пересчитывает рубли в доллары по текущему обменному курсу. Пересчитывает без учета покупательной способности. А вот институт Гайдара пересчитывает по паритету покупательной способности. И там получаются совершенно другие цифры. СИПРИ оценивает российские военные расходы в долларах, ну, примерно там порядка 60 миллиардов долларов ежегодно. Это примерно вот так получается у них. То институт Гайдара, пересчитывая по паритету покупательной способности, дает оценку вот военных расходов прошлого года российских миллиардов долларов 108,5 миллиардов. То есть, ну,
это огромный разрыв почти в два раза.
Огромный разрыв. Вот в том-то все и дело, понимаете?
Но согласно этим цифрам, соотношение тоже иное. То есть Россия по этим данным входит в пятерку крупнейших стран по военным расходам?
Конечно. Потому что, видите, ну, самые большие сложности заключаются в том, что очень трудно оценивать военные расходы Китая. Они абсолютно закрыты. Китайские официальные данные особого доверия не вызывают ни у кого, хотя других данных нет. А оценки, которые дают разные международные исследовательские центры, в том числе СИПРИ, они основаны на очень большом количестве допущений.
Если говорить о других странах, в первую очередь о соседях России с западной стороны, я имею в виду, во-первых, Украину, во-вторых, страны, так сказать, восточного фланга НАТО. Ну, у Украины отмечается очень заметный рост военных расходов, понятно почему, но вот мне хотелось бы спросить вашего мнения по такому вопросу. Он довольно активно обсуждался в самой Украине во время только что закончившейся предвыборной кампании президентской. Насколько действительно преобразована украинская армия, насколько удалось ее перевооружить, какой у нее сейчас, что называется, вес? То есть, действительно, за последние 5 лет, начиная с событий 2014 года, она прошла через какие-то очень большие позитивные перемены? Или это все-таки скорее, ну, такие политические разговоры, которые в предвыборный период мы часто слышим?
Очень сложный вопрос, на самом деле, потому что никакого ясного ответа на него специалисты не дают. Но давайте посмотрим. Значит, 2014 год украинской армии практически не существовало. По данным украинских коллег, как гражданских экспертов, так и военных, вот как раз когда началась аннексия Крыма, и вот первые первые, так сказать, раскаты гибридной войны на Востоке. Значит, всего насчитывалось в украинской армии примерно 6 тысяч человек, служащих в подразделениях, которые были боеспособны. Все остальное было, все остальные части и соединения были в очень скверном состоянии. Остановить ситуацию на востоке Украины, остановить экспансию и вот эту гибридную войну в первые месяцы весны 2014 года, ну, примерно до середины лета, значит, это было в основном добровольческие батальоны, которые снабжались чаще всего при помощи разного рода волонтерских организаций. Значит, по сравнению с 2014 годом, конечно, украинская армия сегодня – это боеспособная армия. Примерно 100 тысяч человек, если я не ошибаюсь, прошли через военные, принимали участие в военных действиях на востоке Украины. Это важно, потому что люди получили опыт реальных боевых действий. Сложнее, всеобщая численность где-то примерно 250 тысяч человек. Это довольно много, это несколько больше, чем те части соединения российской армии, которые дислоцированы вот вокруг украинских, вдоль украинских границ от севера, скажем, до юга, до Крыма. В общем, проблема, однако, вот в чем украинской армии. Более отсталая по сравнению с российской военной техникой вооружения. И самое главное, если говорить о боеспособности, это слабая авиация. Насчитывается, по-моему, там 30 или 40 самолетов, истребителей и истребителей-бомбардировщиков боеспособных, в 10-15 раз меньше, чем российская боевая авиация. В случае большой войны, если Россия нападает на Украину, ну, в общем, украинская армия не в состоянии нейтрализовать российскую авиацию боевую, а российская авиация, ну, то есть вообще авиация, это решающий фактор в современной войне.
Ну, а если брать вот те страны, которые я упомянул, как восточный фланг НАТО, там тоже заметный рост расходов на оборону. Как вы считаете, здесь что повлияло? Боязнь возможного конфликта с Россией или, назовем это так, понукание со стороны Соединенных Штатов, потому что нынешняя администрация во главе с Дональдом Трампом абсолютно четко разговаривает языком денег и говорит, что вы должны сами платить за свою оборону, а не надеяться только на американский так называемый зонтик безопасности. Вот что, на ваш взгляд, здесь сыграло решающую роль?
И то, и другое. Потому что, скажем, страны государства Балтии и Польша, они действительно опасаются, так сказать, агрессии со стороны России. Но если говорить, очень заинтересованы в том, чтобы дислоцировать на своей территории те или иные части или подразделения НАТО. Поляки, как вы знаете, наверное, ставят вопрос о том, чтобы разместить в Польше дивизию американскую, даже, так сказать, называют военную базу, потенциальную Форт Трамп. Не знаю, что у них получится из этого, но, тем не менее, вот такие планы в Польше есть. Второй момент. Конечно, в Соединенных Штатах, и я бы здесь не связывал это только с Трампом, это было и до нынешней администрации американской, действительно вызывало раздражение большая разница в том в военных расходах Соединенных Штатов и европейцев. Но в среднем европейские военные расходы, если брать военные расходы европейских государств-членов НАТО, они были менее 2% ВВП, тогда как в Соединенных Штатах там где-то под 4% бывает, 3-4, если не ошибаюсь. Там, до 2014 года, пока НАТО не возникло реальное ощущение реальной опасности, исходящей от России, это как-то было, ну, не так, чтобы очень сильно заметно эти вот раздражения американцев и нежелание европейцев тратить лишние деньги на оборону. А сейчас приходится, приходится, хоть постепенно как-то некоторые страны к этому приближаются, в том числе и прежде всего государства, расположенные рядом с Россией или где-то вот